3. Интуиция и логика. Из записок доктора Ватсона. Продолжение. «И все же, Холмс, — сказал я, — вам не кажется, что вы отклонились от задачи, поставленной Майкрофтом?» Мы возвращались. Треножник шел ходко, но без лишней спешки. После стрельб мы прогулялись к отмелям, испытали машину на илистой топе и остались довольны. К этому моменту Холмс и мисс Пфайфер в достаточной мере освоили марсианское искусство вождения, чтобы мы могли разговаривать, не рискуя в любой момент прикусить язык. «Нет, не кажется», — откликнулся Холмс. Ответ прозвучал бы грубовато. «Не смягчи, мой друг, резкость слов добродушной интонации». «Возражаю, Ваша честь», — улыбнулся я. «Майкрофт рекомендовал вам оттачивать лезвие дедуктивного метода на малютке Дженни и загадочной странице с домиками и стрелочками. А чем заняты вы? Не думаю, что Майкрофт поощрил бы ваш интерес к технике марсиан, зная он, что вы занимаетесь этим в ущерб основному делу». «В ущерб?» Холмс некоторое время молчал. Зная характер моего друга, умолк и я. Но что самое удивительное, мисс Пфайфер также онемела, демонстрируя удивительную для женщины чуткость. «Если судить формально, — наконец произнес Холмс, — то вы, дорогой Ватсон, абсолютно правы. Я должен искать пропавшую страницу, а не хвататься за рычаги боевых машин. Вся логика мира горой стоит за вас, Ватсон, гордитесь. И вот я, Шерлок Холмс, в одиночку встаю против вас и логики. Не парадокс ли?» «В одиночку?» — горячо вмешалась Адель. «Ну уж нет!» Холмс поклонился с характерной для него сдержанностью. «Благодарю за поддержку, мисс. Уверяю вас, я...» «Я говорила не о себе». На щеках мисс Пфайфер загорелся слабый румянец. «Я имела в виду интуицию. Если вся логика мира за доктора Ватсона, то за вас, мистер Холмс, поднимется такой титан, как интуиция». «Титан?» — Холмс задумался. «Пожалуй, вы правы. Ватсон, дружище, поймите меня правильно. Я привык доверять своим порывам. Это итог логических связей, еще неосознанных мной в полной мере. Хорошо, назовем их интуицией. Так вот, логика толкает меня на поиски сгинувшей страницы. Но когда я подчиняюсь ее приказу, я чувствую, что совершаю ошибку. В то же время, когда я занимаюсь всем связанным с марсианами, пренебрегая окриками логики, кстати, Ватсон, голос ее точь-в-точь голос майора Форестера, я убежден, что стою на верном пути. Я сильно изменился, да? Готовьтесь, скоро я предложу вам заняться столоверчением или приглашу на званый ужин с вампиром». «А что?» — внезапно сказала Адель, мечтательно жмурясь. «Я бы не отказалась от близкого знакомства с вампиром. С милым, обаятельным, хорошо сохранившимся упырьком, желательно аристократом. И не каким-нибудь баронишкой, разорившимся еще при Ричарде III, а с графом или князем, владельцем комфортного поместья и обладателем миллионного состояния. Как писал в своей пьесе мистер Уайльд, это просто идеальный муж. Весь день спит в гробу, позволяя тебе транжирить его денежки. Вечером он встает, надевает фрак, и мы едем в оперу слушать Аиду. Ночью же он, пользуясь несомненными преимуществами своего организма, пьет вашу кровь, мисс. Я полагал, что срезал фривольные фантазии мисс Пфайфер на взлете, но не тут-то было. Мою? — изумилась Адель. Доктор, откуда такие бредовые идеи? Вы сексуальный маньяк? $0.50 за литр, и доноры будут выстраиваться к нам в очередь. Я скорее боюсь, что у моего кровососущего супруга возникнет несварение желудка. Вы не в курсе, сколько крови потребляет здоровый, энергичный вампир в неделю?» «Америка», — рассмеялся Холмс, — «средоточие прагматизма. Дайте американке привидение, и она сделает из него аттракцион для зевак». «Пфайферленд», — уточнила Адель. Мы приближались к месту стоянки треножника. В окошко прицела я уже видел капитана Уоллиса, нервно расхаживающего вдоль ограды.